Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас есть с вами удивительная возможность быть в Доме Божьем и слушать Слово Господне. Для нашего размышления предлагаю ряд мест из книги Библии. Пожалуйста, имеющие Библию, откройте вместе со мной. Третья книга Моисея, книга Левит, вторая глава, первый и третий текст. Читаем следующие слова. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана и принесет ее к сынам Аароновым священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет это священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание приятное Господу. Остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних». Второе место, послушаем, записано – пятая книга Моисея, Второзаконие, 16 глава, два текста, 16 и 17. «Три раза в году весь мужский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе». Книга пророка Малахии, третье место послушаем. Книга пророка Малахии, глава 3, 10 текст. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословение до избытка». Четвертое место послушаем, записано в послании апостола Павла Титу, глава 3, 13 и 14 стихи. «Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Я думаю, что вы уже догадались, что в прошлый раз мы с вами разговаривали о жертве всесожжения, которая представляет собой силу любви Сына. Она не была вызвана греховностью, но Сын добровольно, без всякого принуждения, пожелал свою жизнь без остатков от колыбели и до крестного страдания, все отдать во славу своего Отца. И Бог это принял. Мы с вами рассматривали это и находили, что для Бога это являлось благоуханием приятным. И Бог оставил его подвиг в пример каждого из нас, чтобы мы могли в себе развивать этот дух послушания и покорности воли Божьей. Потому что мы заблудшие. Мы рабы страстей и похотей, и они руководят нами. И Бог пожелал дать нам пример в Сыне Своем Иисусе Христе, чтобы мы могли по Нему строить жизнь. Апостол Петр был глубоко взволнован этой истиной и говорит: «Если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования. Он святой, и ваша жизнь, ваши поступки должны быть святыми, каким является Господь Бог ваш». И поэтому, посмотрите, мы в прошлый раз с вами смотрели все вот эти аспекты жизни, которые Господь показал нам. И мы видели силу любви Сына. Сегодня я прочитал несколько мест Священного Писания. Вы знаете, что мне хотелось сегодня, чтобы мы с вами могли увидеть здесь? Это прежде всего, что это тоже один из разделов учения о жертвах. И тема сегодня у нас – жертва хлебного приношения. Сила посвященной жизни Сына. Вот в контексте всего этого мы будем сегодня рассматривать особенности. Заметьте, что жертва хлебного приношения, она всегда идет следом. Мы уже в прошлый раз с вами говорили, что у Бога порядок отличается от нас, людей. Мы начинаем с жертвы за грех и заканчиваем жертвой всесожжения. Бог в своем плане и изложении этой данной темы, он начинает с того, с чего мы заканчиваем. И я думаю, что здесь есть очень глубокие мысли для нашего размышления. Если жертва всесожжения была самой главной и значимой, которая давала базу для всего последующего, для примирения человека с Богом и для его усыновления Богом, чтобы он был вхожим в семью славного наследия Божия и имел сыновство, то хлебная жертва, она тоже для нас очень важная. Почему? Потому что она всегда будет идти после жертвы всесожжения. И такой порядок сегодня мы можем увидеть на страницах Священного Писания, когда мы смотрим, как должны были люди устроять свои взаимоотношения с Богом и друг с другом. Еще одна особенность, которая сегодня есть в хлебном приношении, она тоже является добровольным волеизъявлением. Никто никогда никого не обязывал. И когда, если Господь позволит, мы будем изучать все другие жертвы, то там написано, что это была необходимость. Человек должен. You must do that. Человек должен был иногда приносить то, что Бог ему повелел. И если человек этого не делал, он навлекал на себя осуждение. Но здесь никто никогда ничему не обязывал человека. Но человек должен был это осознавать. Глубокая потребность. И поэтому, посмотрите, всякий раз, когда жертва всесожжения возлагалась на жертвенник и сгорала, как благоухание приятное пред лицо владыки, следующее после нее сразу же возлагалось хлебное приношение. Я думаю, что здесь удивительные уроки Божьей благодати и мудрости, которые сегодня мне хотелось бы вместе с вами погрузиться, чтобы обогатить своего внутреннего человека, для того, чтобы иметь повод к тому, чтобы хвалиться Господом, Его мудростью, Его силой, Его близостью к нам, людям. Итак, мы с вами знаем, что жертва всесожжения возлагалась на жертвенник утром и вечером, и хлебное приношение тоже от израильтян должно было возлагаться утром и вечером. Утром и вечером. Интересно еще одна особенность, что эту хлебную жертву приносили абсолютно все, и священники, и левиты, и князья, и простой народ, и первосвященник, они все должны были это приносить. Есть только разница. Разница в том, что когда хлебное приношение приносили священники, то они не имели права есть от них. То, что приносил священник и первосвященник Господу, этот огонь съедал всю целиком полностью приношение. Но то, что приносили остальные люди, от этого могли люди питаться. И мы с вами для того, чтобы увидеть эту закономерность, мы можем с вами открыть и прочитать. Это 6 глава книги Левит, 14 стих. Здесь так представляется. Это вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику. 15 стих. «И пусть возьмет священник горстью своею приношение хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. Остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания, пусть едят его». Это говорится о порядке. Вы заметили, что когда мы с вами посмотрели вот на этот, на первые три стиха, мы замечаем о том, что как регулировалась жизнь того, кто хотел прийти с даром пред лицо владыки. Друзья, это очень важное значение сегодня. Это очень важный и существенный мотив для нас, верующих. Как мы сегодня переживаем явление Господа в нашей жизни, в наших собраниях, в наших домах молитвы, в наших семьях. Ну, конечно, у нас сегодня не горят костры с жертвами, посвященных Господу животных. Мы этого не имеем. Однако есть существенная вещь, что должно пропитать нашу с вами жизнь. Что же делал в то время израильтянин? Что же Бог предписал ему? Посмотрите, мы с вами читаем первый стих. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет». Это должно было быть желание. Но это желание продиктовано на страницах Священного Писания в нескольких местах. И знаете, я когда изучал эту тему, я обратил внимание, что кроме того, что мы с вами прочитали в книге Второзакония 16-17, есть еще ряд мест в книге Библии, где написано, никто не имеет права прийти и явиться пред лицо Господа Владыки с пустыми руками. Обязательно что-то есть. И мы с вами заметили, да, сегодня, когда брат Андрей нам читал из псалмов, то там написано, что Господь готовил необходимое для бедного. Мы никогда не думаем сегодня об этом так остро, как об этом печется Господь. Он дает пищу в свое время всем, и зверям, и птицам, и рыбам. Это Господь наш. И сегодня побудительным мотивом на странице Священного Писания, чтобы мы могли быть внимательны к тому, что Бог делает в жизни каждого из нас. Я думаю, что если вы прочитывали всю вторую главу книги Левит, вы находите о том, что хлебная жертва, как всесожжение, приятное Господу, представлена очень разнообразно. Она не имела какое-то одно. А как вы питаетесь дома, в ваших домах? Я думаю, что сегодня мы все по-разному брекфаст употребили. Кто-то покушал плотно, кто-то нет. Кто-то выпил, кто-то соку, кто-то кофе и так далее. У нас тоже все по-разному. Мы очень похожи на тот образ, который представлен нам на страницах книги Библии. И мы здесь тоже, когда смотрим на все это, то мы находим разные моменты. Посмотрите. «Если кто хочет принести», в русском языке написано в первом стихе, «пусть принесет пшеничной муки». Интересно, что когда я изучал этот первый текст, я нашел внимание, что здесь пропущена очень интересная фраза, которая очень о многом нам может говорить. «Пусть принесет пшеничной муки тонкого помола». В оригинале сказано, что это должна быть пшеничная мука тонкого помола. Что должен сделать был израильтянин в то время? Он ее должен был, имеющееся зерно, он должен был перетереть очень тонко. Есть грубый помол, и вы иногда берете хлеб, который очень, очень полезен для нас, грубый помол хлеба, и некоторые ищут его. Он дороже, чем обычная мелкая мука стоит. Почему? Потому что там есть такие свойства, которые очень важны для человека, который питается хлебом. И наоборот, когда человек употребляет только-только тонкий помол, это сеянку, это когда все уже изъято из зерна и осталось только самое ядро, и человек кушает, то от этого, это в сущности, это не совсем правильное питание, которое человек имеет, когда употребляет хлеб. то мы заметили, что здесь из пшеничной муки. Потом мы находим о том, что это может быть тоже хлебное приношение, но из печи, как пекут хлеб в печи. Это может быть со сковороды. Это может быть хлебное приношение из горшка. И это может быть приготовленное на огне, сушеное огнем, высушенное огнем. Мы так иногда делаем с вами, кушаем семечки тыквенные или подсолнечные семечки. Немножко их на сковороде подогреваем до определенной кондиции и употребляем. Почему сегодня это все разнообразие представлено? Да потому что, братья мои, сестры, мы с вами все глубоко друг от друга разнимся. И в том числе по нашим аппетитам и по нашим возможностям. У кого-то сегодня есть избыток на несколько дней, а кто-то сегодня, любящий Господа, брат или сестра наши, не имеют этого, но у них что-то есть. Помните, как та бедная вдова, она пришла к сокровищнице в дом Господень, и она помнила о том, что есть повеление Господа, Бога, Владыки, не приходить в дом с пустыми руками. И она принесла дневное пропитание свое и своего ребенка. И когда Господь сидел у сокровищницы и смотрел, как многие богатые клали много, и его любящее сердце, Спасителя нашего Господа, оно заметило, что эта бедная вдова положила все свое дневное пропитание. И Господь выносит суждение о ней, которое сегодня не может не потрясать нас своей правдивостью, потому что Он взвешивал сердца, а не то, сколько человек ложил и склавших сегодня в сокровищницу дома Господня, сия бедная вдова больше всех положила, потому что она положила от скудости своей, а те клали от избытка своего. Друзья мои, что сегодня Бог видит в нас, когда мы с вами приходим в собрание святых? Готовы ли мы сегодня жертвовать? И жертвуем ли мы сегодня? Как нас видит Господь? Что мы сегодня несем туда? Но это очень важно, чтобы мы могли быть озадачены этими вопросами, которые очень существенно влияют на весь наш колорит наших собраний и нашей лично души. Поэтому посмотрите, это все было так, и оно сегодня представлено о том, что Господь предоставлял возможности всем. Да посмотрите. В заботе своей и попечении своем о нас Господь предстает перед нами и говорит: молитесь же так, молитва Господня, Отче наш Небесный, дай нам хлеб насущный на сей день. Кто-то так живет, как птичка, как животное дикое в этом мире, которое нуждается сегодня найти пропитание. И скажите, сегодня таковых почти 50% живущих на земле, которые зависят именно от того, даст ли им Господь насущный хлеб. И если сегодня, когда мы с вами живем, мы встали, и у нас есть что, иногда наши дети или мы сами открываем полный холодильник, который уже не закрывается, и говорим: сегодня нечего кушать. И тогда мать говорит: открой глаза и посмотри. Поэтому сегодня, когда мы смотрим вот на этих людей, значит, то, чем Бог посетил, мы с вами отметили, смотря тем, чем благословил тебя Господь. Если ты сегодня не такой славный и богатый, как крест, это не значит, что ты должен отвернуться и идти обиженным в Дом Божий. Посмотри, что Бог тебе дал, чем Бог тебя благословил, и ты это должен был принести. И ты это должен был отдать, как мы с вами прочитали. Что должен был этот человек сделать? Он должен, во-первых, то, что у него есть, исходя из своих возможностей, взять и предоставить это в жертву Господу. Есть пшено, есть зерно, я его измолочу. я принесу, потому что это очень, это первое из того, что у меня есть, я могу дать Господу. И он шел с этим даром. Он вливал туда немного елея, и никто не сказывал, сколько нужно делать, сколько муки нужно, сколько килограммов нужно. Нужно было достаточно того, что ты положил что-то в чашку, в миску, и туда влил елея, туда положил сверху ливана, с этим пришел в дом Господень. Что дальше? Отдаешь это священнику. Священник подходит, смотрит на все это, берет горсть свою и высыпает это на жертвенник всесожжения. И он горит. И это жертва огня. Он это дает Господу. Это является чем? Пищей, которой питается Господь. Человек бедный в своем вот этом состоянии мог быть щедрым, мог быть, ну, по силам. Господь ему определил и положил на его совесть. И когда священник это брал, это было питанием кому? Самому Господу. Это пища огня. Но написано, для Господа это было приятное благоухание. Человек обретал через это благоволение Господне. А потом мы с вами прочитали книгу Левит. Посмотрите. А остальное, 6 глава Левит, из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания, пусть едят его. Смотрите, 17 стих. Не должно печь его квасным. Очень важная вот эта фраза, которую я хочу, чтобы вы запомнили ее. Это даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня Господня. То, чем питается Господь, подумайте сегодня в контексте. Потому что, когда мы Малахию с вами прочитали, Господь говорит людям, ем ли я мясо тельцов и пью ли кровь козлов? Нет. Мое все. Мне все принадлежит. И если я голоден, я никогда не буду спрашивать у тебя. Но, заметьте, здесь сказано о том, что то, что приносил в своей скромности человек, приходя в дом Господень, это было пищей Господа самого. Он принимал это, он питался этим. И что? От своего стола, от приношения этого, он питал и сынов своих. Питался служитель Божий. Над Домом Божьим Аарон и его сыны, они кушали это. Интересно, очень, очень, очень удивительные образы, которые сегодня могут открываться нам со страниц Священного Писания, когда мы говорим о том, что хлебное жертвоприношение, она собой являла нам Господа, который всецело посвятил себя Богу. И мы сейчас только с вами посмотрели. Если кто хочет принести хлебное приношение Господу, пусть принесет пшеницу измолотую, мелкого помола, и пусть это сделает вот так. Вы знаете, сегодня вот когда мы смотрим сегодня на все это, то посмотрите, насколько это должно быть для нас очень интересным фактом. Посмотрите, жертва всесожжения, с чего мы начали, она представляет собой Иисуса Христа, как Господа всего. То жертва хлебного приношения представляет собой явление Иисуса Христа. Явление. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Это Господь наш Спаситель. И поэтому вот эта жертва хлебного приношения, она нам представляет воплотившегося Сына Божьего, который принял на себя нашу плоть человеческую и по виду стал как человек, являясь одновременно сущим, живущим Богом великим над всем. Но он является точно так же и стопроцентно человеком. И поэтому, посмотрите, мы говорим сегодня об этом. Почему? Потому что первый момент в этой жертве мы уже с вами поговорили, что эта жертва хлебного приношения была пищей святых. Она была Божьей, Отца пищей, она была пищей Сына, она была пищей израильских сынов, нас с вами. И от того, как мы выполняем сегодня возложенное на нас, зависит сегодня комфорт, колорит наших общений. Павел апостол смотрит, когда на святых Божиих и говорит им, побуждая их через своего сотрудника Тита, когда придет Зинозаконник и Аполос, постарайтесь отпустить их, чтобы у них не было недостатка ни в чем. Вы знаете, насколько это интересный факт. Люди когда-то работали в железной печи, в огненной печи. 430 лет были рабами, пережили глубочайшее угнетение, поругание, озлобление. Работали очень трудно и тяжело. Добавок к тому, что сыновей своих должны были бросать в реку, чтобы только не было наследия у них, мальчиков в семье. И вдруг Господь их посетил. И Господь говорит им, когда вы будете уходить, то пойдете не с пустыми руками. У вас будет что-то в руках. Оно вам очень пригодится, то, что я дам. И это вы сделайте. И смотри, Моисей, не упусти этого. Побуди к этому людей. И они так сделали. То сейчас мы тоже с вами смотрим об этом. И видим, что вот это значение, оно тоже показывает нам, насколько все в жизни, в хождении нашем очень важно. И Павел подчеркивает эту мысль в послании Титу и говорит, пусть и наши учатся. Вы знаете, это надо научиться. Это надо научиться делать легко и здраво. Вы помните, когда пришел Петр, а к нему со слезами собрались вдовы в церковь. И плача показывали рубашки, которые шила Тавифа. Она ничего другого не могла, наверное, делать. Я думаю, что она могла, раз она любила этих людей. Но она им шила, чтобы прикрывать их наготу, нищету, бедность. И она служила. И они пришли, и других у них слов не было. Красиво говорить не могли. Они показывали им, говорили, вот она шила нам. Она нас одевала. И человек Божий был тронут этим подвигом нашей простой, незаметной сестры. Она встала и продолжила свое дело до тех дней, пока Господь ее не забрал. Я думаю, что это уроки для нас. Эти уроки для нас. То, что мы сегодня делаем, братья мои, сестры, осознаем ли мы это, что это жертва? Мы сюда вложили все наше. Все наше. Если мы этого не переживаем, то что нужно делать? Учиться. Мы снова попадаем в этот класс Божьей школы, чтобы учиться это делать, чтобы уметь служить Богу даже то, что со сковороды снимаем или с горшка вынимаем и приносить это в Дом Божий. Почему? Потому что сегодня ты сделал, завтра я сделал, нас стало больше, и у нас что? Есть пища в Доме Божьем. К нам тянутся люди. Я вспоминаю вот тот случай, который представлен на страницах Родионом Березовым, когда, помните, со стариками обходились в деревне плохо, и тогда один умный человек, которого все считали в селе большой головой, он предложил им, поставим сундук здесь, и в этот сундук сельчане, односельчане, будем ложить свои лишние копейки, чтобы это было убогим нашим, нищим нашим, бедным нашим, вдовам нашим и вдовцам нашим. И поставили мощный такой замок на этот сундук. А через год подошел этот человек старый, всех сельчан собрал, открыли этот сундук, а там не было ничего, кроме побитых ровно пуговиц медных. Люди бросали кто что хотел. И склянки, стеклянки, и пуговицы. Но ни копейки не было там. И тогда этот человек содрогнулся в сердце и сказал: «Селяне, Бог нас накажет! Бог нас накажет!» И его слова, этого мужика русского, они оказались правдивыми, потому что лихолетие большевистского террора, оно опустошило потом их. И люди много горя пережили. Почему? Они не научились делать это. То сегодня, братья мои сестры, когда мы говорим, и говорим сегодня об этом, заметьте, что здесь все то, о чем написано, оно представляет нам Господа Иисуса Христа. Даже если мы сегодня берем, только рассматриваем пшеничное зерно, которое должно быть размолото. Я сказал, что сегодня люди питаются иногда сеянкой. Это они употребляют в пищу из зерна только ядро. Но все в целом зерно, сформированное с отрубями, с этой оболочкой, оно для нас является очень необходимым для нашего правильного питания. И это зерно нужно было разрушить, раздробить и перемолоть. И сделать его одной массой. И люди, когда подходили, священник, когда подходил и смотрел, он должен был определить, что это действительно мука пшеничная, и она тонкого помола. Этот человек должен был ее перетереть очень тщательно, чтобы оно стало однородной массой. А теперь посмотрите в жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда его разрывали на части. Когда его грели в разных обстоятельствах жизни на этой сковороде, как иногда говорят, из огня да в полымя. И его жизненный подвиг должен был закончиться крестом Голгофским, избитым, изорванным телом, измученным. Люди не увидели в нем ничего, ни внутри, ни снаружи, чтобы могло быть преткновением или поводом к осуждению. Некто сказал, что смерть Иисуса Христа – это была смерть Бога. Не смерть мудрого, крепкого, сильного человека, это была смерть Бога. Поэтому посмотрите сегодня, а как у нас обстоят дела? А что в нас сегодня люди видят? Господь говорит о том, что иногда наша внешность только говорит об этом, но ничего не тронь, потому что мы слишком мелки, как мелки бывают лужи. И сразу поднимается эта муть. Но в Господе этого не было. Человек, который брал зерно, он должен его тщательно перетереть. Разрушить должен был эту оборочку, чтобы человек никогда не нашел там никаких зерен, которые бы мы могли не быть перемолоты, не быть тонкой мукой. И поэтому это очень важно было. Итак, Господь Иисус представляет для нас себя самого в этом стихе. Поэтому и здесь и названо, что это является, когда мы приносим в дом, оно является отделением и является великой святыней из жертв Господних. Заметьте, но как мало нужно было Господу. Священник приходил, опускал руку свою и брал горсть. Вот посмотрите, у меня такая рука. А у Валеры больше рука. Вот у Дубовика Валера или у Антоновны, я смотрю, больше. Но Богу было достаточно того, с чем приходил его слуга. Рослый он был или он был короткого телосложения. Но это, на это Бог не смотрел. Важно то, что он должен был опустить свою руку, взять полную горсть чего? Муки с елеем, и весь ливан должен был захватить. Это вот то, что было пахнущей смолой. И все это возложить на жертвенник Господу. А остальное – это пища наша. Это пища Отца, это пища Сына. И то, что принадлежало Господу, оно сегодня стало нашим достоянием. Оно говорило о том, что мы должны с вами были иметь это общение с Ним. Посмотрите, Иисус Христос говорит, если пшеничное зерно, 12 глава, 24 стих. «Падший в землю не умрет, то оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Это он о себе говорит. Именно это израильтянин и делал, когда разрушал пшеничное зерно, превращая его в тонкий помол. Поэтому посмотрите, Иисус Христос, что это такое, когда мы читаем 6 главу, посмотрите, это все говорит о том, что мы должны сегодня проникнуться тем, что было свойственно характеру и жизни Сына Божьего. Помните, когда на пути они устали, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32 стих, они нуждались, и утрудившись, сел у колодезя Иаковлева, а ученики пошли в город купить пищи. И когда они купили, вернулись с покупками, то, конечно, аппетит поднялся у людей. Сейчас покушаем. Рави, ешь. А он говорит, у меня есть пища другая, которую вы не знаете. Разве кто-то пришел вперед нас и дал ему есть? Никого же нет. Посмотрите, 34 стих Евангелия от Иоанна. «Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца». Подумайте сегодня, братья мои и сестры, то, что среди всех обстоятельств жизни, какие бы они ни складывались, переживал ли он голод или изобилие, он всегда был верен своему Отцу. «Я творю то, что угодно Отцу моему». А попробуйте сегодня эту картинку перебросить на нас. А как мы живем? А на что мы сегодня себя расходуем? Посмотрите, может быть, сегодня для нас есть возможность остановиться, отрезветь, когда Петр пишет нам. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили по воле человеческой и движимы были желаниями плоти, помыслов, то сегодня нужно поставить на этом знак и повернуться, и пойти в другую сторону, исполняя желания Господни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, Иисус говорит о себе, «Я сошел с небес творить волю Отца». Поэтому пища на жертвеннике есть прообраз Иисуса Христа, творящего волю Отца. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих, Иисус Христос говорит, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Посмотрите дальше, мы смотрим. 32 стих. «Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни». 35 стих. 48 стих. «Хлеб, я есть хлеб жизни». 51 стих. «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий меня, это будет жить вовек. Хлеб же, который я даю, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». 55 стих. «Плоть моя есть истина пища». Посмотрите. Это вот именно то, о чем мы сегодня с вами разговариваем. И поэтому, где сегодня мы можем найти удовлетворение наших запросов, нашего духовного голода, мы не можем его найти нигде в другом месте, как и еврей должен был где кушать на том месте, которое Господь изберет, во дворах дома Господня. Братья мои и сестры, это сегодня открывает нам большие перспективы. Как мы должны сегодня смотреть на наши собрания, на наше общение, на наши возможности, которые Господь нам дает. Они всегда есть у нас, пока мы живы. Даже если это сегодня у нас является особым, последним в нашей жизни. Но если мы с этим приходим пред Господа, Господь это силен употребить для славы Божьей. Посмотрите. Поэтому удовлетворение голода наших душ только во Христе, только в деле Его и только в любви ради Него. И если эти три компонента сегодня встречаются в нашей жизни, значит, мы в правильном состоянии. Мы очень похожи и идем путем Господним. Поэтому посмотрите, только из молотого зерна. И поэтому Иисус Христос себя отождествляет с этим и говорит, «Я являюсь им». Поэтому Он претерпел в своей жизни этим и действительно показал для нас пример. Еще одна особенность, смотрите, мы с вами читаем, что дальше нужно было что-то сделать. Когда мука была приготовлена, когда она была помещена в какой-то сосуд или миску, то нужно было в нее влить елея. Кто из вас знает, что такое елей? Елей, что это? это оливковое масло. То, что было доступно израильтянину. Там было очень много оливковых рощ. И когда даже народ Божий должен был идти на пути, то Господь им подчеркивал, что там много меда и много оливкового масла, садов оливковых. Там ты будешь есть масло в избытке. И вот теперь мы с вами читаем, что когда он приготовил этого, он должен был туда влить масло. И тоже опять не сказано сколько, но нужно было обязательно, чтобы там было масло. И он вливал это масло. И опять елей, он тоже говорит нам, братья мои и сестры, прообразно на Иисуса Христа показывает нам. Посмотрите, Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих, когда Мария говорит, как это может быть, когда я мужа не знаю? И посланник небес отвечает ей, Дух Божий найдет на тебя, сила Всевышнего осидит тебя, поэтому рождаемое святое Сыном Божьим наречется. А евангелист Матфей в 1 главе 18 стихе говорит так, «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Святого Духа». Посмотрите, это действие говорят о том, что Бог принимал это участие, когда Он формировал Своего Сына. Да, Он был похож на людей. Да, Его люди не признавали, люди Его видели, люди знали о Нем, о Его образе жизни. Они говорили, что Он никогда нигде не учился. Он из Назарета, и братья Его, и сестры между нами. И Он говорит о том, что Он с небес сошел. Да мы знаем, откуда Ты, из Галилеи, из Назарета. И соблазнялись о Нем. Но Он действительно был от Бога. Он был Сыном Божьим. Он был посланником небес. Помазанным, рожденным от Духа Святого. И поэтому, когда мы с вами читаем на странице Священного Писания, посмотрите, как мы видим сегодня естество нашего Господа Иисуса Христа. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 3 стих. Закон. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это нужно было. Это Бог усмотрел. В этом нуждались мы. Потому что если бы Он родился, как мы пришли в этот мир, имея папу и маму, Он бы никогда не смог стать жертвой за грех. Он бы никогда не смог быть принят Богом Отцом и стать благоуханием приятным. Почему? Потому что Он был бы грешником таким, какими мы с вами являемся пред Богом. Но Он был исключение. И об этом апостол Павел в послании к римлянам, а в других местах еще более красочно говорится о том, что Он взял грехи наши на себя, в нем не было греха, он не сделал никакого греха. Поэтому смотрите следующее, пророк Исаия через 750 лет до этих событий видит Иисуса Христа и говорит, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Он имел помазание, не только рождение от Духа Святого. Он имел помазание для того, чтобы совершать дело, к которому его Господь призвал. Посмотрите, Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Петр, апостол, свидетельствует так о нем. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Жизнь Иисуса Христа, она доказывает, она убеждает нас о том, что это было служение, служение самого Господа падшим грешным сынам человеческим. И посмотрите, еще один момент есть, о котором здесь мы с вами не можем не говорить, это ливан, это сладко пахнущая смола. Она тоже нам говорит о том, что это должны были положить израильтянин сверху всего того, что он приготовил, чтобы потом мог удобно взять священник и возложить этот на жертвенник для огня в благоухание, приятное Господу. мы с вами читаем, что оно было символ благоволения. Люди ощущали это. Господь Бог обонял этот запах. И посмотрите, так представлен нам и Господь на страницах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 17 глава, 5-6 стих. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Посмотрите, какое свидетельство о Господе. А второе послание Петра, 1 глава, 17 стих, Петр апостол, когда пережил преображение Господне на горе преображения, он записал, что мы слышали этот голос и свидетельство, когда от небес принесся голос Отца, который говорил, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. И это совершилось в жизни, братья мои и сестры. И поэтому, когда мы смотрим на все вот эти моменты жизни, то написано еще во всяком своем приношении, сколько мы посмотрели, 5 различных вариантов, 5 различных блюд было в распоряжении у еврея. И он пользовался всеми ими. И со всеми ими он должен был это принесть. Но если не муку, значит тонкую лепешку. И обязательно елеем помазать. Но помимо ливана, который еще возлагался, человек должен был приносить туда и соль. Соль была необходимым свойством, которое нужно было обязательно к своему жертвоприношению добавлять. И она тоже нам указывает на нашего Господа, на Его естество, на Его силы, на Его могущество. О том, что Он никогда не подвержен ни тлению, ни разрушению. Он живой. Он не умирает. Он способен сегодня, на Него можно сегодня положиться. И поэтому посмотрите. Интересно, что давало это, что люди могли покушать? Что это давало им? Если мы говорим о том, что Бог не кушает, как мы. Это наша жизнь. Мы зависим сегодня от живого, что мы скушать можем. А посмотрите, деревья, трава растет. Она никогда не питается тем, чем мы питаемся. И она живет. Но насколько мы с вами зависим от живого. Наша жизнь на этом зиждется. И когда мы с вами читаем обычный хлеб, чего проще? А что у них там едят? Да хлеб, да воду. Иногда так вот говорят о скудно живущих людях. Но заметьте, во всем этом есть большее что-то. Мы с вами прочитали, это моя пища. И второе, это великая святыня. Ну и что? Что за дело? Покушали вместе. Друзья, это большое дело. Вы помните, когда Иисус Христос смотрел на того, с кем Он делил искренние беседы, на Иуду Искариота. Он говорит, Он ел с моих рук. Я с Ним питался с одного стола. Иисус подавал ему хлеб. Он у него был под рукой. Иисус не передавал ему хлеб, потому что он там где-то в конце сидел. Иуда был рядом. И, обмакнув кусок, подал его Иуде. Он брал этот хлеб из рук Господа нашего Спасителя. Он ел. И, ев хлеб, он поднял на него пету свою. Есть хлеб. Питаться от стола Божьего, это значит иметь общение с Ним, это значит становиться участником всего того процесса, которым живет Бог и Его святые. Как часто ты сегодня способен преломлять хлеб и есть его? Посмотрите, сколько много трагичного связано на страницах Священного Писания, когда люди забывали это. И мы с вами прочитали 3 главу пророка Михея. Господь укоряет народ свой и говорит, принесите ваши десятины. Это сегодня Божий призыв ко мне и к тебе. Принеси сегодня то, чем Бог посетил тебя. Ты жив. Твои очи видят, твои уши слышат, твое сердце бьется. С чем ты приходишь в Дом Божий? И хотя в этом испытайте меня, не открою ли я для вас окон небесных и не залью ли благословения до избытка. А помните еще один трагизм, который был свойственен народу Божьему, это во времена Неемии, 13 глава, по-моему, 10 стих. Там написано, а священники и левиты разбежались из дома Господня. Почему? Хлеба не было в доме Божьем, никто туда не шел. Дом Божий был в пренебрежении, и люди смотрели на это, как на нестоящую трату времени. У них были вещи, на которые они посвящали свою жизнь. А для Бога это значит что-то отрывать для себя, и они на это не шли. И тогда левиты должны были уйти и добывать себе пропитание, а Бог им не дал удела среди сынов Израилевых. Какой трагизм, какая неприглядная картина. И поэтому, когда мы смотрим сегодня со страниц Священного Писания, братья мои, сестры, как важно для нас сегодня, чтобы мы не оскудели, а могли сегодня действительно в Дом Божий приходить с желанием послужить и с желанием сказать Богу спасибо за то, что мы сегодня имеем. Вы знаете, брат Хорев находился в узах, он много раз там сидел. И он праздновал Пасху. Там не было вина, там не было хлеба, там не было братьев, там не было хоров, там не было музыки. Там были узники, урки, и он святой отец среди всего этого ужаса. И вы знаете, ему досталось одно яйцо. На Пасху одно яичко, не крашеное, не расписанное. И вместо того, чтобы проглотить, потому что он имел страшные чувства голода, он бы, наверное, съел быка вместе со шкурой. Но он держал это яйцо в руках. И он подходил к встречному и говорил: «Христос воскресе!» И отламывал каждый понемножку. И отвечал: «Воистину воскресе!» Он делился с тем. Я вспоминаю другой случай. Павел Владимирович Кучминский, алматинцы его знают, 46 лет был пастором нашей церкви в Алмате, на Буденного 16. Сидел в Мариинске, в распреде старом, знаменитом. Потом сидел в Карлаге, в Джесказгане, как враг народа, лагерь в лагере. Когда каждый раз после 12 лет, 12-часовой смены в каменоломнях их возвращали, барак закрывали под ключ. Они там жили. Прошло время, он должен был в 59-м году освободиться. Рядом находился женский лагерь. И в женском лагере около 200 сестер томились за свидетельство Христово. И когда они узнали, что Павлик уходит на свободу, они решили ему сшить рубашку. Во всех условиях, вы знаете, это надо знать условия той жизни. Когда приходила форма, арестантская форма, черная, роба, как ее называют, она не доставалась нашим братьям, ни сестрам. Мамки, урки, они забирали эту новую одежду и давали поношенную свою. Хотя она не так была истерта, как других. Но они даже и в этом глумились над жертвами того режима. А сестры эти решили ему сшить рубашку. Интересно, а где они материал взяли? Вы знаете, у каждого из нас вот есть подклад, да? У рубашки, у платьишка. И сестры тогда, христианки, они каждый от себя отрезали этот подклад. Я правильно называю, да? Я думаю, что может быть не так. И они эти лоскутки аккуратно сшили. И они скроили ему рубашку и сшили эту рубашку. Вы знаете, я уже был тогда парнем. Я никогда не думал, ну, не было что-то такое, знаете, как вот иногда оденется и говорит: ты что, с огорода, что ли, слез? Но он носил эту рубашку. И я помню, как его супруга Елизавета Семеновна говорила ему: да когда же ты ее бросишь, эту рубашку? Не могу, мамка, он так ласково говорил ей, не могу, это мне сестры мои подарили. Он служил в этой рубашке, сшитой из лоскутков. Он служил.
в этой рубашке. Братья и сестры, это дух тех, которые любили. Это дух тех, которые хотели что-то сделать во славу Господа, ради Господа. И посмотрите, будут среди нас, и будет их немало, будет их много, когда они придут в судный день, когда Бог будет судить живые народы и скажет им: если вы не сделали это одному из тех во имя мое, потому что они мои, вы не сделали мне. И тогда скажут мне: Господи, ну когда же мы тебя не видели? Тоже был Петя, тоже был Ваня, Хорев или еще кто-то, но это не ты. Уж если б ты, я б все свое туда. Но если ты не поучаствовал в его жизни, ты не сделал мне. Насколько это страшно. Братья и сестры, сегодня, когда мы посмотрели на то, что было в естестве нашего Спасителя Иисуса Христа, как сегодня важно нам быть в числе тех учеников, которые должны научиться во всех обстоятельствах жизни, чтобы Иисус был виден и прославлен. Я вам скажу, что я далеко не похож на тот образ, который представлен нам на страницах Священного Писания. Но мне хочется сегодня и самому, и каждого из вас призвать к этому. Мы подойдем сегодня и будем вкушать этот хлеб. Мы сегодня станем общниками большой, искупленной семьи. И я хочу, чтобы ты и я могли приходить в собрание святых обязательно с чем-то, что для нас дорого, чтобы в этом Иисус был прославлен. Посмотрите, мы много сегодня узнали, и поэтому пусть Господь во всем этом научит нас быть щедрыми, отзывчивыми. Несколько вопросов сегодня к нам. Приносите Богу то, что вы имеете. Богу немного нужно было, одна горсть, но сколько приятного, радующего Бога. Богу нужна была всего, если это лепешка, то одна лепешка. Если это хлеб, то это одна тонкая лепешка, помазанная елеем. Но подумайте о том, с вашего незаметного, с вашего того, что вы имеете в нищете вашей. Помните, как это было в церкви Македонской? Они среди великой нищеты преизобилуют даром усердия. Они хотели поучаствовать в нуждах святых, которые живут совершенно в другом государстве, в Иерусалиме. Я бы хотел, чтобы сегодня твое и участие в деле служения по местной церкви видел бы Господь и отметил. Да пусть имя Господа будет прославлено. Ему да будет слава. Аминь.